რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. დღეს პოლიცია მინსკში ასეულობით ადამიანი დააკავა, ცნობით ბევრი მათგანი პოლიციამ სცემა. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გამართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან 31 მარტს. ლონდონში ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მოწინააღმდეგეთა ევროკავშირის მომხრეთა დიდი დემონსტრაცია გამართა. შეერთებული შტატების არმიის აფრიკის სამეთაურო სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ რუსეთი ცდილობს თავისი გავლენა გაზარდოს ლიბიაში. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის თანახმად, სირიის ქალაქ რაყაზე იერიში მალე დაიწყება. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. პოლიცია მინსკში ასეულობით ადამიანი დააკავა 25 მარტს საპროტესტო გამოსვლის დროს, ცნობით ბევრი მათგანი პოლიციამ სცემა. როგორც უფლება დამცავი ჯგუფის ვიასნას აქტივისტი ტატიანა რევიაკო იტყობინება, დაკავებულია 400-მდე პირი. მისივე ცნობით ბევრი მათგანი სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა. ასეულობით ადამიანი ცდილობდა მონაწილეობა მიეღო თავისუფლების დღისადმი გამართულ გამოსვლებში. ეს იყო ერთ-ერთი ბოლო საპროტესტო გამოსვლა პრეზიდენტ ლუკაშენკას წინააღმდეგ ამ ქვეყანაში. დაკავებულია ასევე ბევრი ჟურნალისტი, მათ შორის უცხოელები. ბელარუსის არაერთ ქალაქში სურდათ ბელარუსის სახალხო რესპუბლიკის შექმნის 99 წლისთავის აღნიშვნა. ნატოს დიპლომატების განცხადებით ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელიც თავიდან 5-6 აპრილისთვის იყო განსაზღვრული, წინასწარი შეთანხმებით გაიმართება 31 მარტს, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მინისტრი რექს ტილერსონი ჩავა ბრიუსელში. ნატოს დიპლომატებმა 25 მარტს განაცხადეს, რომ ნატოს მინისტრები მუშაობენ იმაზე, რომ მოერგონ ტილერსონის გრაფიკს, მას მერე რაც ვაშინგტონმა გამოაცხადა, რომ სახელმწიფო მინისტრის განრიგში კონფლიქტის გამო ტილერსონი ვერ ჩავიდოდა აპრილში დაგეგმილ შეხვედრაზე. ლონდონში ათეულათასობით ადამიანი მონაწილეობდა ევროკავშირის მომხრეთა დემონსტრაციაში 25 მარტს, მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბულობა ტერორისტული საფრთხის გამო დემონსტრანტებმა აღნიშნეს ევროკავშირის 60 წლისთავი. ბრიტანეთის მთავრობა მომავალ დღეებში აპირებს დაიწყოს ევროკავშირიდან ამ ქვეყნის გასვლის ოფიციალური პროცედურა. ორგანიზატორების თქმით 80,000 ადამიანი გავიდა ქუჩაში, რათა ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენისკენ მოწოდებებს შეერთებოდნენ დემონსტრანტებს. ხელში ეჭირათ ევროკავშირის დროშები და ლოზუნგები წარწერით: „მე ევროპელი ვარ, 15 წლისა ვარ, დამიბრუნეთ ჩემი მომავალი“. ბრიტანეთის პარლამენტთან გამოჩნდა ლოზუნგი წარწერით: „ტერორიზმი ვერ გაგყობს, ბრექსიტი გაგყობს“. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის აფრიკის სამეთაურო სამსახურის უფროსის თანახმად, რუსეთი ცდილობს თავისი გავლენა გაზარდოს ლიბიაში, რასაც შეერთებული შტატები დიდი შეშფოთებით უყურებს. გენერალმა ტომას ვალდჰაუსერმა განაცხადა, რომ რუსეთი ეგვიპტესა და ლიბიის სასაზღვრო არეალში აქტიურობს ქვეყანაში გავლენის გასაძლიერებლად. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, დასავლეთის კოალიცია სირიაში მზად არის გადამწყვეტი იერიში მიიტანოს რაყაზე, რათა თავის დედაქალაქად წოდებული ქალაქიდან განდევნოს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯარი. ამის თაობაზე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანივ ლედრიანმა 24 მარტს განაცხადა და დაამატა, რომ რაყა ალყა შემორტყმულია და ბრძოლა მომავალ დღეებში დაიწყება. კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საფრანგეთში ეხება, ბოლო გამოკითხვებით საფრანგეთის პრეზიდენტი პირველ ტურში შეიძლება გახდეს ემანუელ მაკრონი, დამოუკიდებელი ცენტრისტი პოლიტიკოსი. ამ მრჩეველთა 26%-ია მზად, ხმა მისცეს მაკრონს. რეიტინგით მან პირველად გაასწრო ულტრამემარჯვენეების ლიდერს მარინ ლე პენს, რომელიც 1%-ით ჩამორჩება მაკრონს. მესამე ადგილზეა კონსერვატორთა კანდიდატი ფრანსუა ფიონი, რომელიც საფინანსო სკანდალის გამო მოექცა ყურადღების ცენტრში. საპრეზიდენტო არჩევნები საფრანგეთში 23 აპრილიდან 7 მაისამდე გაიმართება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
სირბას რადიოს მსმენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდის გიხდით. დაარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას, ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org.
Гозман, пожалуйста, Леонид, насколько серьезны вот эти претензии к премьер-министру Дмитрию Медведеву?
Я думаю, что они максимально серьезны. Я думаю, что все, что сказано в этих фильмах, в этом фильме «Он вам не Димон», это чистая правда. Значит, я думаю, так вот почему. Потому что если бы там был хоть кусочек лжи, ну вот, допустим, они там, не знаю, ошиблись или соврали, специально или соврали, не специально, там неважно, да? Вот, то, разумеется, аппарат Дмитрия Анатольевича взял бы этот факт, объяснил бы, что вот Навальный вообще негодяй, клеветник там и так далее, а еще лучше подали бы на него в суд, и вообще засудили бы.
Вот, а суды потому, что, в России ну, такие тем более, честные,
да,
конечно.
Да. Вот Иван сказал, что после такого фильма в любой стране была бы отставка правительства. Это не так, я с ним совершенно не согласен. Не было бы никакой отставки правительства. После такого фильма было бы расследование. И либо отставка правительства, либо суд против тех, кто оклеветал главу правительства. Либо. Но поскольку они молчат, и единственная их реакция была, кроме того, что Иван сказал, была уж совсем по-жванецкому. А о чем с Навальным говорить, на нем два уголовных дела?
Это пресс-секретарь Наталья Тимакова.
Да, это Тимаков, по-моему, Песков тоже в таком духе выдал. Да. Это сильно, да. Это гениальная идея. Это гениальная идея. Слушайте, ребята, хорошо, Навальный, Навальный уголовник, старушку зарубил там и так далее. Он правду сказал или он неправду сказал? Они про это не говорят. Вот. Поэтому я думаю, что все, что там сказано, чистая правда. Вот я так думаю. Другое дело, что я думаю, что вот, знаете, мне кажется, ситуация на самом деле немножко хуже, чем она кажется. Значит, потому что, знаете, я думаю, что большинство людей верят в то, что это правда. Вот большинство нормальных людей, и вообще большинство людей в стране, которые знают, по крайней мере, про эту историю, они верят, что это правда. Но их это не волнует.
А почему это их не волнует?
Вот, это очень интересно. Вот это
объясните
очень, потому
нам.
Что у нас феодальное сознание. Люди живут при феодализме. Вот при феодализме, например, вот если я простолюдин, а вы герцог, да, то
неплохо.
Я знаю, ну да, ну я же не сказал наоборот, понимаете. Вот, значит, то я как простолюдин не в претензии к вам за то, что вы живете в замке, а я в халупе. Ну, потому что вы герцог, а я кто? Я просто люди нормальные.
Да, и право первой ночи, естественно.
Да, ну,
все
право первой ночи немножко преувеличенно размечтался. Но
ну,
на самом деле...
Хорошо,
самом деле,
охота на крестьянских полях.
А вот, охота на полях, да. Вы охотились на моих полях, на моем поле, ну что же делать, вы имеете право. Но это не значит, что я вас никак не оцениваю. Я вас все равно оцениваю, хороший вы герцог или плохой. Если, например, когда пришли какие-то там чужие бандиты, то вы вышли со своими бандитами и защитили нас, то вы хороший герцог. И я вас уважаю и так далее. А если вы струсили, спрятались за стенами своего банка и... своего замка, простите. Ну, банк, это я говорил сюда. Вот. Ну, практически то же самое. Спрятались за стенами своего замка и отдали нашу деревню, мое поле на поругание, то тогда вы плохой герцог. Я при случае вас свергну и буду поддерживать там, чтобы вас замок спалить там и прочее. Да? То есть у нас к начальству относятся как к феодалу. Да? Вот почему Путин хороший? Путин хороший потому, что он обеспечивает величие страны. Это вот задача, он защищает от американцев, он защищает, я не знаю, от марсиан, от еще от кого-то. Он защищает. Вот.
А вы уверены?
Я не уверен. Боюсь, что я нестандартный простолюдин. Вот. Я то меньшинство простолюдинов, которым кажется, что феодализм давно закончился. Вот. Но к нему никто же не в претензии, что он живет не так, как все. Никто не требует, чтобы феодалы жили по тем законам, которые они пишут для простых людей. Вот мы живем в это феодальное время, к сожалению. Поэтому, когда говорят, вот он украл миллиард, то общественность говорит, да, говорит, а мы думали 5.
Общественность в значительной степени думает, что если бы она была на этом месте, она украла бы 6.
Возможно, да. То есть это вот, знаете, это немножко не та картина мира. Вот когда, посмотрите, вот, допустим, когда была эта Панама, история с Панамой, да, вот.
Офшоры панамские.
Ну да, панамские офшоры.
И виолончелист
Рал Дугин, там, а в виолончели там 2 миллиарда долларов и так далее. Так вот, упакованные. Так вот, премьер-министр Исландии поймали по нашим масштабам ерунде. Абсолютно. Да? Вся эта маленькая страна вышла на митинг и не успокоилась, пока премьер-министр не ушел в отставку.
Он соврал, да.
Вот. У нас в 1000 раз больше вообще вещи происходят, да, в 1000 раз. И в всем на все начхать. У нас живут...
Но видите, не всем вот люди же организуются, как
знаете, люди выйдут, люди, я надеюсь, что люди выйдут. Я, к сожалению, я сам уезжаю в командировку, я не буду. Я вообще всегда на так сказать, неразрешенной
акции. А вы в командировке выйдете где-нибудь?
Ну, хорошо, договорились. Вот, значит,
я вас не призываю, я просто намекаю, что есть такой вариант.
Я на неразрешенной акции всегда хожу. Вот, на неразрешенные обязательно. Так вот, но я надеюсь, что выйдет много народу. Потому что, на самом деле, этот режим, кроме всего прочего, он аморален. Вот. И я думаю, что рухнет он не столько из-за нефти и еще каких-то вещей, а он рухнет из-за того, что он абсолютно безнравственный. Вот он не может так долго жить система, которая сплачивается только ненавистью ко всему окружающему миру. Вот ничего другого, никакой другой скрепы, кроме ненависти ко всем вокруг, украинцам, бандеровцам, америкосам там, и прочее, да? Вот ничего другого нет.
Ну, если просто ненависть, только... а то ведь война ведется.
Ну, естественно, так война тоже, в общем, она не по силам.
Вот. Две войны.
Ну, да, да.
Сирия, пока, Украина.
Пока две.
А может быть, больше вы считаете?
Конечно. Потому что украинскую войну, думаю, не выиграть. Вот. Сирийская какая-то очень неубедительная. И почему не освободить Белоруссию, например? Как-то батька-то как-то неправильно себя ведет в последнее время. Можно Белоруссию освободить.
Ну, может быть, белорусский народ сам освободит свою страну от батьки.
Если успеет, если мы не поможем раньше. Если мы не поможем раньше.
Мы в смысле...
В смысле Российской Федерации.
Ну, Российская Федерация. Вот вы всегда путаете Российскую Федерацию.
Нет, Миш, я не путаю. Вот эту власть. Это у меня принципиальная позиция. Я считаю, что мы с вами, и Иван, и все, и Навальный.
Категорически не согласен.
Мы отвечаем за то, что делает наша страна.
За эту власть отвечать мы не должны.
Мы отвечаем за то, что делает наша страна.
Иван, а вы отвечаете за преступление, прегрешение российской власти?
Нет, за прегрешение российской власти, мне кажется, мы не отвечаем. Мы отвечаем за то, чтобы донести максимально до людей, которые будут выходить 26 числа, которые будут выходить в любой другой день, максимально донести позицию, что не надо быть равнодушными. Что это ненормально, когда государственная власть занимается коррупцией, когда высшие государственные должности занимаются коррупцией. Вы знаете, я на этом митинге наблюдаю такую тенденцию, что...
В подготовке,
конечно же, к митингу наблюдают тенденцию, что те группы людей, которые самоорганизуются, это совершенно какое-то новое, другое поколение. Это люди от 16 до 25 лет, совершенно молодые, которые, надо сказать, в основном впервые принимают участие в публичных мероприятиях. Они никогда раньше не выходили на акции, но их достало. Их прямо, им это интересно. Они не боятся каких-то мелких задержаний, им это совершенно не страшно, и они готовы выходить, и это удивительно просто. Я не знаю, с чем это связано. С тем, что фильм так стал популярен на Ютубе, и это совершенно новая аудитория. Либо как-то удалось донести внутри вот этих групп ВКонтакте, в Одноклассниках. Не знаю, с чем связано, но такую тенденцию мы видим.
Фильм веселый.
Дело не в фильме.
А в чем?
Дело в том, что вот у этой группы людей, вот, о которой Иван сказал, вот, у молодых ребят, действительно, которые не боятся задержания и всего прочего, у них сформировалась потребность в этих действиях. Знаете, ветер не потому, что деревья качаются, а наоборот, деревья качаются, потому что ветер. Да? Вот что-то такое в сознании этих людей произошло, и фильм оказался очень вовремя, очень четко. Фильм кристаллизировал их чувства, фильм помог им осознать собственные чувства. Вот. Другое дело, что я очень боюсь, что даже если выйдет очень много людей, как хотелось бы, вот, все мои там, друзья собираются пойти, естественно. Даже если будет очень много людей, это еще, так сказать, не конец. Вот. Это впереди очень долгий, я думаю, и тяжелый путь. Вот. Но, кстати, вот я хочу, если можно, короткую историю про то, вообще, что такое, вообще, насколько эта власть, насколько она сошла с ума, как мне кажется. Я тут был на одной программе замечательной телевизионной, и там говорили...
Да вы не стесняйтесь. Вы вот. Расскажите, на какой.
Это в данном случае...
Вы к разным мерзавцам ходите, но вы можете вполне поделиться.
Ну, пожалуйста, право голоса. Вот. Значит, прекрасная программа. И я говорю там, что вот генерал Флинн, который который отправлен был в отставку с поста советника по национальной безопасности президента Трампа, что он взял $40,000 за то, чтобы засветиться на банкете по поводу десятилетия Russia Today, там сесть рядом с Путиным и так далее. Это стоило кому-то $40,000. Вот.
Слушайте, мне... но это вы прямо как выходите на Красную площадь, как в анекдоте в советском, ругать нет, президента нет, Рейгана. Очень смело.
Нет, послушайте. Нет, ну, конечно, дело не в этом. Не надо ля-ля. Вот, не надо ля-ля. Я президента Рейгана не ругаю, я ругаю президента Путина. Вот, значит, там речь шла о нашем вмешательстве, есть ли наше вмешательство, российское вмешательство в американские дела. Я доказал, что оно есть. Ну вот, мне... Что было бы логично, как мне кажется, сказать? Мне было логично сказать, что это вообще грязная клевета, ничего этого не было, Маргарита Симоньян уже это опровергла, там, я повторяю там, слова всяких там негодяев. Вместо этого мне было сказано другое. Мне было сказано, слушай, ну прямо обидно за генерала Флина. Ну что же это за деньги $40,000?
Мало.
Мало? Я говорю, слушайте, американские генералы редко воруют. Поэтому $40,000 – это на самом деле большие деньги. То есть вот в их представлении, в представлении начальников и приближенных к ним там, журналистов, пропагандистов и так далее.
Но вот это честный гонорар.
40 тысяч – это вообще не деньги. Они за такие деньги, они такие деньги за взятку не считают. Они не заморачиваются. Они сейчас смеются над Фионом. Что вот Фиона обвиняют, что он за $50,000 устроил встречу какого-то там иранского, что ли, бизнесмена с Путиным. Да? Что, $50,000? Что это за деньги?
А
за
мог-то взять сколько?
Ну, сколько? Что это за деньги за кандидатов президента? Вот эти их удивления показывают, какими нулями, сколькими нулями эти ребята оперируют.
Запад есть вот. Запад, Восток есть
да.
Восток.
И вот поэтому я думаю, что это, вот эта система, она не может жить, когда такая фантастическая несправедливость, такая фантастическая коррупция и ничего, кроме ненависти, вот, ну, которая иногда реализуется в войну, естественно, да, вот, здесь нет позитива, вокруг которого...
Зато бедные нищие люди, которые смотрят телевизор, они верят, что эта система их защищает от больших ужасов, от Украины, от Сирии, от катастрофы, да, от злодеев, да, там, которые кто-то хотят напасть на Россию и украсть все ее природные ресурсы.
Мне кажется, что уже верят меньше. Мне кажется, да? Вот. По-моему, верит уже
меньше. Иван, такой вот вопрос. Сейчас, когда идет вот эта ваша кампания, чтобы людей вывести на улицу, высказаться по поводу господина Медведева, некоторые наши коллеги пишут так. А что это надо выходить против Медведева? Вот. Ну, выходить надо, например, против Путина. Он самый главный.
Он написал, или... он вам не Вован.
Да, он вам не Вован, да. И вообще, почему нет кино, он вам не Вован? Почему нет кино, он вам не Вован?
Потому
у
что...
вас еще мало фактуры?
Потому что мы, во-первых, про Медведева готовили фильм достаточно много времени. Мы считаем, что Медведев, как председатель правительства, тоже совершенно не тем, кем его называли, каким-то там жалким персонажем.
Это, кстати, бывший президент все-таки.
Это бывший президент одной из ключевых фигур в государстве, которая назначается президентом Путиным. И, конечно же, президент Путин ответственен за тех, кого он назначает. И это протест не только против Медведева, это протест и про Путина. Нельзя вот так вот сказать, вот Медведев отдельно, Путин отдельно. Это одна группировка, если можно так выразиться, одна группировка вместе с «Единой Россией», против которой, которая и раздражает сейчас людей. Я не согласен, что прямо вот огромное количество стало людей зомбировано телевизором и смотрят только телевизор. Мы видим сейчас совершенно другую тенденцию, что люди уходят из телевизора, люди переходят в YouTube. Мы... Знаете, сейчас запустили свой YouTube-канал «Навальный Лайв», где ведем утреннее шоу. Казалось бы, кто должен его смотреть? Ну, YouTube, это нужно открыть компьютер, но утром. Уже утром. И постоянно смотреть. Но уже десятки тысяч человек, мы набираем до 40 тысяч просмотров утреннего эфира. Это достаточно большая аудитория. Мы абсолютно уверены, что эта аудитория будет расширяться. Выходить... Ну вот вы сказали о том, о тех людях, которые говорят, надо ли выходить. Выходить, конечно, надо. Нужно показать именно массовость протеста, именно массовость людей, которые не согласны с тем, что происходит. Ну, можно, конечно, сидеть, наблюдать это все с дивана, смотреть также телевизор и чуть-чуть бурчать, ругая Путина.
Хорошо.
Это так не работает.
Смотри, поддержку. Одну секунду.
Да, пожалуйста.
Поддержку. Хочу сказать, что вот на самом деле вот массовость протеста очень важна. Не потому, что власть рухнет, а потому, что говорит телевизор рядовому человеку? Он говорит, что, видишь, все в одном строю. А если у тебя какие-то сомнения есть, вот лично у тебя, да, то это просто ты идиот. Вот. Потому что вообще все за. Они вот это их один из главных месседжей.
80,
да.
Там сколько
86, 89, 98, 116, неважно. В общем, все за. Телевизор это говорит. И поэтому очень важно, чтобы человек увидел, что в твоем городе, в моем городе, где я живу, смотри, какая толпа собралась. Да? Вот это важно. И это позволит очень многим людям, которые как бы тоже, они, в общем, не за, но они думают, что раз все за, значит, надо быть с ними и так далее. Вот это выбивает вот почву из-под ног вот у такого маразма, вот, что вот все за, и поэтому ты тоже должен быть за. Поэтому очень важно.
Да, я напомню, что в эфире программа «Лицом к событию». Иван Жданов, ФБК, фонд борьбы с коррупцией, Леонид Гозман у нас в студии. Иван, знаете, какой еще вопрос? Вот опять же читаю, что то, что вы делаете, вот эта атака на Дмитрия Медведева, это выгодно на самом-то деле Игорю Сечину. Игорю Сечину, серому кардиналу Путина, главе Роснефти, человеку, который организовал арест министра экономики Улюкаева прямо в собственном офисе, у которого там своя фактически спецслужба есть и так далее. И вот этот вот жестокий, страшный человек, вот если он придет на место премьер-министра, он тут такое устроит, и вы будете Димона, то есть Дмитрия Анатольевича Медведева, вспоминать просто добрым словом, он-то либерал, вот такие надежды с ним были связаны. В общем, типа ФБК не трогает Сечина, и поэтому на него просто работает. Что скажете?
Знаете, это очень забавно, когда где-то в офисе я слышу смех, часто этот смех оказывается, что кто-то прочитал какую-то очередную конспирологическую теорию какого-нибудь там телеграм-канала Низыгоря или любого другого телеграм-канала, который вот выдвигает версию, что мы работаем по заказу Сечина или кого-либо. Мы также публикуем информацию и про Сечина. Мы также пишем, вот я могу за юротдел ответить, что огромное количество заявлений идет по нераскрытию реальных доходов Роснефти, по непрозрачности процедур, проходящих в Роснефти. Эти запросы идут постоянно. В том числе Алексей публикует посты, в том числе и о яхтах Сечина, о принцессе Ольге. Это все публикуется. Поэтому все эти теории достаточно смешные. Они, знаете, что напоминают? Вот сегодня председатель, я не знаю, как у него официальная должность даже называется, Геннадий Андреевич Зюганов.
Лидер коммунистической партии Российской Федерации.
Лидер коммунистической партии заявил, что расследование ФБК подготовлено при помощи не менее трех институтов ЦРУ, поскольку там видны съемки со спутника и из космоса.
Он считает, что и Вороненкова ЦРУ убило.
Это было очень...
СБУ и ЦРУ.
Кому?
Масоны.
А кому еще?
Ну как?
И велосипедисты.
Масоны это и есть ЦРУ.
Понятно. Вот видите, мы все знаем. А также есть рептилоиды и все прочее. Знаете, Рокфеллеры.
На самом деле это грустно, то, что председатель одной из крупнейших партий не знает, что существуют квадрокоптеры, что существуют современные технологии, открытые реестры. Они просто живут в каком-то своем мире и не понимают, что мир уже изменился современными технологиями.
Картинка со спутником, можно просто зайти в Google.
Зайти в Google и получить эту картинку.
И пока можно еще в Росреестре получать данные на собственность, слава богу.
Уже все тяжелее, но
пока не знаете, есть еще одна важная вещь, вот на самом деле. Да, Навального обвиняют в том, что ему сливают информацию эти. Вот.
Так сливают же, наверное, правда?
По понятия не имею. От него же.
Вот кто-то же пишет там вам.
У нас есть черный ящик. На любой абсолютно человек может сообщить о любом факте коррупции, который рассмотрит. Я бы это так не называл. Это рассказ о фактах коррупции, которые рассмотрит юротдел. Мы же и отдел расследований. Мы же проверяем все эти факты.
Это не важно. Это на самом деле не важно. Важно, что происходит на самом деле. Вот если Дмитрий Анатольевич Медведев действительно совершил те прегрешения, о которых в фильме «Он вам не Димон», а я уже по причинам, что я не отвечаю, считаю, что это так действительно, да? Вот, то это надо вытащить на свет Божий. Вот кто помог кто-то Навальному с этим, не помогал кто-то с этим Навальному, это совершенно другой вопрос.
То есть главный вопрос, правда это или нет?
Ну, конечно. Вот. И нам, как гражданам страны, важно, премьер-министр коррумпирован или не коррумпирован? Нифига себе
проблема.
Боюсь,
что ответ довольно-таки близок к второй части.
Мне тоже так кажется. Но здесь важна там доказательность там, и так далее, да? Вот. Поэтому как раз мне кажется, что внимание общества, по крайней мере, вот такой активной части, пытаются увести от проблемы, правда или неправда, про Димона, про Чайку, там еще про кого-то, кого там еще разоблачали, да, на вопрос другой. А кто им помогал? А кто за этим стоит?
Но это тоже интересно.
Это тоже интересно.
Вот давайте Михаилу Кучкову дадим слово. Михаил, вам интересно, кто помогает Навальному или нет? Вот вы к нам подключились наконец.
Мне интересно не столько, кто помогает. Мне интересно, кто заинтересован в отставке Медведева. И для меня здесь вопрос совершенно очевиден. До момента отставки Сергея Иванова до августа прошлого года велась активная кампания. Вы помните, в начале августа была даже петиция с призывом отправить Медведева в отставку. За всем за этим, конечно же, стоял Сергей Борисович Иванов и его ближайший друг и соратник, фактически контролирующий администрацию президента Сергей Викторович Чемезов. То есть Иванов возглавлял администрацию президента до августа, а с августа администрацию президента возглавляет ставленник Чемезова Вайна. Семья Вайна, напомню, очень близка к Чемезову, работает в Ростехе. И даже сын Вайна, который глава администрации, он в совете директоров Ростеха. А Вайна отец, он просто, так сказать, важный топ-менеджер в Ростехе, один из руководителей АвтоВАЗа, который, по-видимому, и привлек на АвтоВАЗ Renault Nissan, потому что сам семья Вайна, как известно, являются японоведами. Так вот, я уже тогда говорил, в том числе вам в интервью, что за всей этой кампанией против Медведева стоит Сергей Иванов и Сергей Чемезов. И что в связи с отставкой Сергея Иванова, а для Путина это было, ну, переход уже всех разумных границ, когда Сергей Иванов очень активно поддерживал КПРФ, и в 2015-м, в начале 2016 года по многим регионам не было видно рекламных счетов «Единой России», но зато впервые в жизни вдруг появилось огромное количество рекламных счетов КПРФ. Фактически Сергей Иванов явно сливал «Единую Россию» и поддерживал КПРФ, СРФ, ЛДПР. И, собственно, за это Путин его и отправил в отставку, потому что это был, ну, переход всех пределов. Потому что можно поддерживать, конечно, все партии парламентские в России, как и в Северной Корее, они все управляются из Кремля, их, конечно, можно финансировать, но не в ущерб главной партии.
А сейчас-то что?
Сейчас-то Иванов что? Это делает в ущерб главной партии. И я уже тогда говорил, что после этой отставки на несколько месяцев тема, после отставки Иванова, на несколько месяцев тема со отставкой Медведева заглохнет, а потом Иванов с Чемезовым снова пойдут в бой. И вот именно это сейчас и происходит. Мы знаем, есть такой телеканал «Царьград», который формально принадлежит Малафееву. Малафеев, как мы знаем, именно у него в службе безопасности в момент создания ДНР работали Гиркин и Бородай. И формально телеканал «Царьград» принадлежит Малафееву. Фактически он принадлежит Иванову Чемезову. И находится этот «Царьград» в здании Ростелекома, который до сих пор возглавляет Сергей Борисович Иванов. Поэтому, если вы посмотрите этот телеканал «Царьград», там, так сказать, и Дугин есть такой обозреватель. И вот этот телеканал «Царьград» только и делает, что каждый день мочит Медведева и призывает к его отставке.
А вы на что намекаете? Совершенно... Что с одной стороны телеканал «Царьград», а с другой стороны, значит, Алексей Навальный мочит Медведева.
Нет, я думаю, Навальный это делает, конечно же, по заказу, как он и все свои публикации делает. И в этом было бы не было бы ничего страшного, что человек зарабатывает, занимается бизнесом. В общем, компромат.ру занимается таким же бизнесом, как и сайт Навальный.ком. В этом не было бы ничего страшного, если бы Навальный не изображал из себя такого кристально честного оппозиционного политика, во-первых. А во-вторых, не было бы ничего страшного, если бы он призывал к отставке худших людей в окружении Путина и таким образом косвенно помогал бы лучше. А мы видим, что происходит ровно обратное. Наоборот, наиболее милитаристский клан Чемезова и Иванова выиграет от отставки Медведева. А Медведев как раз принадлежит к наиболее немилитаристскому клану. То есть отставка Медведева и усиление Иванова Чемезова приведет к еще большей милитаризации российской экономики.
Понятно.
И,
к сожалению, вот надо ответить тогда, наверное.
Мы сейчас убедились вот прямо на примере, как тяжело уходят из головы конспирологические теории. Можно напридумывать огромное количество теорий. Когда мы делаем расследование про Лексутова, мы помогаем кому-то из других замов мэра, когда мы расследуем про Собянина то же самое. Когда
вы помогаете, конечно, конкурентам Собянина, которые хотят взять это сладкое место.
Конечно же.
И пятиэтажки
мы должны понимать, что Кремля, вся эта верхушка, она не целостная. Там огромное количество кланов, и когда мы публикуем абсолютно любое расследование, невольно мы помогаем кому-либо. Это происходит, потому что так устроена вертикаль власти.
А вот Чубайсу вы помогаете? Вот сидит человек, который работал когда-то с Чубайсом.
С Чубайсом мы неоднократно, в том числе Алексей выступал на дебатах, мы неоднократно критиковали Роснано и критиковали за неэффективность. Было огромное количество публикаций. Отдел Распил у нас показывал закупки, которые производились для видимости Роснано. То есть,
им досталось.
Вы можете сами ответить на свой вопрос. Нам абсолютно не важно, кого из этой гнилой верхушки критиковать. Но так происходит. Конспирологические теории у людей в голове живут, и, наверное, психологически ответить на это проще, чем по факту. Я вижу, все видят, как происходит процесс расследования, и когда кто-то из отдела расследования или из любого отдела ФБК находит какую-то ниточку, как это было с успехом с кроссовками, какая-то радость на глазах, какое воодушевление.
Это кроссовки Дмитрия Медведева,
кроссовки Дмитрия Медведева. Неважно, какая-нибудь квартира, условно, не задекларирована. Это такой успех и воодушевление, что скажи этому человеку в этот момент, что а вот за тобой стоит Сечин, человек подумает, скажет, дурак, наверное, это, не знаю, вот какой-то такой будет, такая реакция будет.
Хорошо, Леонид, что вы скажете? Надо все-таки разбираться, вот отвечать на вопрос, кому это выгодно, да, вот условно говоря, вот они ведут кампанию антикоррупционную, да, бьют по какому-то чиновнику, хоть по Чубайсу, хоть по Медведеву или там по Чемезову, а мы сидим и думаем, вот если они его свалят или наоборот, Путин же не отступает перед общественным давлением, они, может, его наоборот укрепят, он останется. Мы должны вести эти расчеты или нет?
Вообще желательно все понимать, что есть.
Да? Понимать то, что в черном ящике?
Нет, мозгами как-то пытаться. Понимаете, я ведь, в отличие от Ивана, я же не работаю в ФБК, да, поэтому как бы мне не все расследования Навального кажутся одинаково убедительными, вовсе нет. Но мне кажется, что это вообще полезное дело. Да, вот это полезное дело, потому что когда они наезжают на кого-то, да, у этой структуры, у этого человека есть полная возможность ответить. Выйти на дебаты, как вот Чубайс вышел с Навальным.
Честный басманный суд подать?
Нет, почему? Зачем басманный суд? Можно и в суд, Чубайс встретился с Навальным, вот они встретились, они поговорили.
А если бы Медведев встретился в прямом диалоге с Навальным, была бы эта акция или нет?
Отлично, если бы...
Это было бы правильно. Я не уверен, что надо Медведеву... тут есть какие-то вообще некоторые статусные моменты.
Почему? Кандидат в президенты и премьер-министр, нормально.
Почему бы и нет? Но вообще, мне кажется, что такая возможность у людей есть. Понимаете, вот что важно. Вот вы говорите, то есть кто-то говорит, из критиков Алексея Навального, говорит, что а он работает на Сечина, на самом деле, он укрепляет, как вот сказал ваш гость.
Михаил Тульский.
Да, Михаил сказал, что он работает на укрепление наиболее милитаристской группировки и так далее. Да? Я не комментирую, я не знаю, может это так, может не так. Но на самом деле, мне кажется, что у нас происходит вот что сейчас.
Вот совершенно понятно, что власть не сменится в результате выборов. Совершенно понятно, да? Я подписывал петицию, чтобы Навальному разрешили баллотироваться, но я прекрасно понимаю, что даже если ему разрешат баллотироваться, я точно знаю, что президентом будет Владимир Владимирович Путин объявлен и так далее, да? Это ежу понятно, да? Власть построена не так, чтобы меняться в результате выборов. В Украине, где, в общем, много бардака и недоделанности, тем не менее, когда Виктор Янукович выиграл выборы, то Виктор Ющенко освободил кабинет.
Вот это факт. Да? Янукович там уголовник, негодяй полный и так далее, с моей точки зрения. Вот.
Потом убежал из этого кабинета.
Я же говорю, что он негодяй. Вот. Но, тем не менее, когда выборы прошли, то Ющенко этому делу подчинился. Да? У нас это невозможно. У нас невозможно выиграть.
Какой
выбор.
Вы пессимист?
Вот. Нет. Значит, что это означает? Что власть будет изменена каким-то иным способом. Этих способов, на самом деле, то есть полярно смотреть, всего два. Один способ – это взрыв. Взрыв, который произойдет неизвестно от чего, потому что единственное, что мы знаем про революции, что мы не знаем, когда они происходят. Но единственное, что мы знаем о них, кроме этого еще, что они происходят неожиданно.
Но вот. Мы знаем кое-что, как они, почему да. они происходят.
Да. Почему и вообще
там почему. Есть некий набор факторов.
Есть некий шанс. Это, простите, не шанс, а вот одна вероятность.
Да вы не бойтесь.
Взрыв.
Так бывает.
А другое, на другом полюсе. Что? Договоренность. Договоренность. Собирается круглый стол, как в Польше собрался, там еще что-то такое. Люди начинают договариваться между собой. Говорят, ну, ребят, ну, а давайте вот сделаем вот так, да? И какое-то общественное согласие происходит, возникает что-то новое там и так далее. Это не совсем правовая ситуация, это какая-то другая. Вот, это другая, это, ну, по крайней мере, это ситуация другого права, да, это выход за рамки существующей ситуации. Вот, и я думаю, что у меня нет никакой инсайдерской информации, что там думает ФБК, но
сейчас
поскольку
мы узнаем.
Мне кажется, что Навальный готовится не столько к выборам президента, сколько к той ситуации, которая возникнет, когда система рухнет, и когда будет огромный спрос на людей, известных, пользующихся общественным доверием и так далее. Вот если это произойдет, если произойдет не по сценарию взрыва, а по сценарию договоренности каких-то, да, вот, то тогда вот пойдет договоренность о новой системе власти. И поэтому вот эти расследования, которые сейчас проводятся, это шествие, или там как это называется, митинг, или в общем, что-то
гуляние.
Гуляние по тротуарам и так далее, они в этом смысле исключительно важны.
Зюганов сегодня сказал, Навальный это трезвый. Ельцин. Навальный. Молодой Ельцин.
То есть это он комплимент сделал?
Я не знаю.
Я думаю, что это он обеспечивает себе место в новой структуре.
Ну, он человек дальновидный, пожилой, много чего видел.
Безусловно.
Вот. Да. Кстати, как коммунисты, видите, сделали сейчас запрос фактически в Думе в вашу пользу. Некоторые считают. Некоторые, правда, считают, что не совсем, поскольку там вопрос так задан, принадлежит ли это собственность Медведеву, а ответ может быть такой. Она принадлежит фондам.
Ну, они запланировали только сделать такой запрос.
Ну, в общем, вот... морально к чем-то они к вам, так сказать, вот пытаются подобраться.
Я думаю, что...
Зюганов, кстати, сказал, как бы не приклеиться.
Как бы не приклеиться. Да, пожалуйста, пусть люди, разделяющие коммунистические взгляды, выходят тоже на шествие. Требование расследовать факты коррупции, я думаю, что оно может объединить абсолютно разные направления. И если к этому подключатся коммунисты, ЛДПР, Справедливая Россия, замечательно, давайте требовать вместе расследовать эти факты, мы только за.
Да, и Яблоко. А вот Яблоко сомневается, надо ли с вами выходить. Говорят,
Яблоко
почему-то
сомневается.
Вот говорят, что националисты вы.
У Яблока всегда особенная позиция.
Понятно. Давайте Михаила еще спросим. Михаил, вот как вы думаете, эффективна будет такая акция протеста?
Ну, она может быть частично эффективной, то есть может изобразить для Путина такую картинку, что вроде вот народ требует отставки Медведева, хотя понятно, что на самом деле отставки Медведева требуют Иванов с Чемизом, а народу совершенно все равно, будет там Медведев или какой-то другой путинский кандидат.
Вы упорствуете в своих заблуждениях.
На мой взгляд, это важный момент, кто будет. Будет ли, допустим, это Медведев, или будет Иванов и какой-то ставленник Иванова. Потому что Иванов сейчас снова поднимает голову. Мы знаем, сына Иванова назначили главой Алросы. Сам Иванов сохранил руководство Ростелекома за собой. А в Ростелекоме находится тот самый Царьград, который каждый день мочит Медведева. И каждый день призывает к его отставке уже, так сказать, несколько месяцев. Так что Навального здесь просто подключили к общей Ивановско-Чемизовской кампании за отставку Медведева. Вот и все.
Хорошо, давайте мы о формате теперь событий предстоящих. Вот я знаю, что прогулки, они проводятся разными оппозиционерами, уже не раз проводились. Вот, например, Марк Гальперин. Ну вот у нас есть маленький видеосюжет, покажите, как это может выглядеть.
26 число, как вы все знаете, Навальный подал заявку от белорусской до этой точки идти. Эту заявку не удовлетворили. И он у себя в блоге написал, что он 26 все равно выходят. Правда, не сказал, куда выходят, но выходят. Я думаю, что если никакого альтернативного маршрута не предложат нам это, потому что это уже дело не только Навального, он же всех зовет. Значит, мы выходим от Белорусской по заявленному маршруту, по Тверской, не обязательно по самой Тверской, можно по тротуарам, как мы всегда делаем прогулки.
Да, ну вот это Марк Гальперин, собственно, который организует такие оппозиционные прогулки по Москве. И вопрос Ивану Жданову, ФБК. Иван, как все-таки юридически это будет выглядеть, поскольку уже есть предупреждение прокуратуры ЦАУ, по-моему, и вам лично, и Алексею Навальному, есть всякие заявления такие полиции, что они чуть ли не отвечают за безопасность, то есть типа начнут сажать людей, хватать в автозаки, тащить с этих тротуаров. Им-то, в общем, все дозволено.
Сегодня даже Кремль отреагировал на нашу акцию.
Гнусная провокация?
Гнусная провокация, хотя казалось бы, чего им бояться, у них же 84%.
86%.
Уже 86. Ну, растет с каждым днем постоянно.
Вы преуменьшаете заслуги Владимира Владимировича.
Хорошо. Как это будет выглядеть, я с юридической точки зрения могу сказать, что мы считаем предостережение, которое выпустила прокуратура, которое выпустила УВД, это просто попытка запугать людей. На самом деле, по факту, по закону, по разъяснению Конституционного суда, акция считается согласованной, поскольку в предусмотренные законом сроки мэрия не ответила нам предложением альтернативных маршрутов.
Но они потом предложили альтернативные.
Они потом предложили, допустив огромное количество нарушений, изменив с попыткой изменить форму мероприятия, с изменением численности мероприятия. Это все с изменением даже целей мероприятия. Это все нарушение закона, которое позволяет нам говорить о том, что акция на Тверском в первоначально поданном месте, она согласована. И неважно, как это будет трактовать прокуратура, мы понимаем, как будет это трактовать, скорее всего, Тверской районный суд, и мы отлично понимаем, что в нормальном суде, а мы обязательно дойдем до Европейского суда по правам человека, это будет трактоваться как согласованное публичное мероприятие. Поэтому мы исходим из этого. Мы сегодня подали в МВД уведомление о недопустимости нарушения закона, противодействие мирному публичному мероприятию. Я подчеркиваю, это абсолютно мирное публичное мероприятие, не будет никаких эксцессов, никакого насилия, ничего, просто
мирное. А что люди будут делать?
Просто мирная прогулка с требованием отставки Дмитрия Анатольевича Медведева с требованием
расследовать эти... прогуливаться?
Вы знаете, очень сложно понять сейчас именно формат. Мы договорились, что и мы призываем выходить на улицу Тверскую фактически в любой точке и идти против часовой стрелки по улице Тверская.
По тротуару.
Если нам удастся где-то провести публичный именно митинг, отлично, мы проведем митинг в этой точке. Все должно пройти. Я не думаю, что должны быть какие-то задержания.
А вы можете себе представить картину? Люди там днем выходят из метро, а все тротуары улицы Тверской закрыты. Стоят вот шеренги полиции там, люди в этих, как они называются-то, в касках там со щитами, и никого не пускают на тротуар. Ну, и что им, бедным, делать?
Тверская огромная улица, огромное количество прилегающих улиц, Маховая, другие, есть Манежная площадь. Люди в любом случае, а количество людей, которые планируют посетить это мероприятие, позволяет говорить о том, что в любой прилегающей улице соберется достаточное количество людей. Но прежде всего мы от полиции требуем обеспечить безопасность. Мы подали заявление о том, что предоставьте рамки контроля, рамки досмотра, предоставьте заграждение, обеспечьте порядок. Это задача полиции, и никто с них эту задачу не снимал, чтобы они там не заявляли. Это просто по законам Российской Федерации.
Леонид, вот что вы скажете? Российская власть за последнее время совершила массу действий, которые, ну, выглядят ужасно. Да? Военные действия в сопредельных странах. Сейчас российскую власть обвиняют в убийстве человека, который убежал из России в Киев. Вот прямо на улице его застрелили. И, в общем, так сказать, обвинения эти прозвучали не от кого бы то ни было, а от президента Украины. И прочее, прочее. Вот способна ли российская власть в сегодняшнем ее состоянии стерпеть Ну, кстати, господин Лукашенко в последнее время терпел, например, массовые протесты в своих городах. Вот так же стерпеть эти протесты, ну, как-то все-таки, если людей много выйдет на улицу, посмотреть на них и задуматься о чем-то.
Нет, задуматься, конечно, нет. Потому что они четко понимают, что это враги там, и так далее. Тут думать-то не о чем. Вопрос в том, что они решат, что для них лучше. Разогнать или сделать вид, что ничего не произошло. Я думаю, что там есть сторонники и того, и другого пути. Как всегда это бывает, да? Вот, значит,
они ястребы могут... и голуби.
Ну, не обязательно, это не голуби. Это просто, я бы сказал, более разумные и менее разумные. Мне кажется, менее разумные это те, кто будут разгонять, а более разумные, которые разгонять не будут. Ну, которые считают, что не надо разгонять. Потому что, понимаете, ведь есть, смотрите, вот если они разгонят, то они, конечно, могут это сделать, плевать им на все законодательные ограничения. Я это там, помню по, там, на себе по 2007 году, когда там мы тоже были на тротуаре, ну и что, господи, всех похватали, мне вот руку сломали. Значит, это все они легко сделают. Но это, естественно, вызовет возмущение, там, особенно, не дай бог, если кого-то покалечат, если совсем, не дой бог, кого-то убьют, при этом то совсем будет плохо.
Ой, пожалуйста, не пугайтесь.
Это же бывает, иногда. Вот. Я надеюсь, что ничего подобного не случится. Если же как раз с точки зрения их интересов более выгодно этого не делать. Потому что если люди соберутся, походят, постоят, разойдутся, да, и ничего не изменится.
А в 100 городах? Вот, представляете, в 100 городах походят, да. Вот где-то же ничего. Разрешили, где-то разрешили на альтернативную
конечно,
площадку.
Конечно, конечно. Но
такой
понятно,
акции давно не было.
Ну, дай бог, что вам получилось. Но понятно, что будут вбрасывать дальше сторонники власти. Они будут говорить, смотрите, а ничего ж не изменилось. Ну, чего вы ходили, как дураки? Ну, чего ходили, как дураки, за Иванова, как вот нам только что было сказано, да, за Иванова с Чемизовым. Зачем вы ходили? А вы вот лучше там водопровод почините, а вы вот лучше там деньги соберите на, там,
на детей.
Что-нибудь хорошее, на детей, опять же, да. Ну и так далее, да. Вы вот лучше улучшается жизнь, вы вот лучше тактика малых дел там.
Вы им столько насоветовали ли они?
Вот. Так не, ну они же и сами это понимают. Просто мне кажется, почему они не идут по этому пути, почему они вот разгоняют и так далее. А потому что они очень многие там люди, они очень умные, сильно эмоциональные. Они, знаете, обидчивые. У них вот такое ранимое сердце, они действительно обижаются. И вот в этой обиде они начинают делать крайние глупости. Если они будут разгонять, то это просто полный идиотизм. Ну, может быть, они это сделают.
Хорошо. Мы сегодня поговорили с москвичами на улице, собственно. А поддерживают ли они антикоррупционную борьбу Алексея Навального? Посмотрим и послушаем.
Поддерживаете ли вы антикоррупционную кампанию Алексея Навального?
Нет. Я поддерживаю антикоррупционную борьбу, но никак не связываю ее с Алексеем Навальным.
Коррупция ни для кого не секрет процветает. Тема должна быть постоянно на устах, постоянно будироваться, что заставит власти проснуться и действительно бороться с коррупцией. В пруду появилась щука. Не дает жреть карасям.
Я свято верю в правителей наших, и что они разберутся с этим совсем.
Поддерживаю. Само название говорит о том, что ее нельзя не поддерживать, она антикоррупционная.
Я очень уважаю Алексея Навального, но он оказался не в том месте, не в то время.
В принципе, да. Если так обобщенно сказать, в глобальном смысле, да, поддерживаю. Потому что вроде как доводы, которые он представляет в своих работах, в фильмах, в своих статьях, уже в ЖЖ или на его на отдельном сайте, в принципе, звучат убедительно. Поскольку я их проверить целиком не смогу, да, подтвердить, но мне кажется, что ему можно доверять, соответственно, можно бы поддержать те идеи, которые он распространяет.
Навального нет. Он еще тот. Тоже власть-то хочется человеку, вот и все.
Вообще антикоррупционную деятельность надо поддерживать. А конкретно то, о чем вы спрашиваете, не знаю.
Я не то, что ее поддерживаю, но если есть Навальный, если есть фильм, надо как-то на это реагировать. А если не реагировать, то значит у людей возникают определенные сомнения. Надо или развеять этот миф, как бы, или кого-то наказать.
Ну что, скажете? Иван.
Вот я скажу, что, по-моему, два человека высказалось негативно. Мне кажется, что этим людям просто нужно посоветовать посмотреть фильм. Если они посмотрят наш фильм «Он вам не Димон», они абсолютно точно изменят свое мнение, как я видел это.
И пойдут
реакцию.
Бороться с режимом.
Я думаю, что они, по крайней мере, будут поддерживать. Я надеюсь, что они рано или поздно выйдут на подобное мероприятие, которое будет 26-го. Числа.
Михаил, что вы думаете о мнении народном?
Я думаю, что главного не прозвучало. Навальному стоит задать вопрос, а почему он не снял до сих пор фильмы, например, про жену Чемизова, которая не просто занимается бизнесом, а получает заказы от своего мужа многомиллиардные. Почему он до сих пор не снял фильмы, допустим, про сына Сергея Иванова и про самого Сергея Иванова, про его дворцы, так сказать, и его бизнесы, про те же дворцы того же Чемизова, не выяснил вообще ничего про детей того же Чемизова и так далее, и так далее. То есть спросить о том, почему он не занимается самым милитаристским, самым опасным для России путинским кланом. Тем кланом, который и так весь бюджет России спустил на бесконечные войны в Украине, в Сирии, в Йемене и так далее, там постоянно возобновляются, так сказать, стрельба в Нагорном Карабахе, а там тоже российские войска присутствуют со стороны Армении. Постоянно в окружении Путина звучит желание, а давайте мы введем войска в Афганистан снова. Вот эти все мечты Иванов с Чемизовым и хотят реализовать. Именно для этого им нужно сбросить сначала Медведева, потом сбросить еще кого-нибудь и так далее, и так далее. Вот интересно, почему Навальный не занимается расследованием бизнесов Чемизова, Иванова и вот этой самой чудовищной, самой милитаристской...
Хорошо, группы. Иван, пожалуйста, вы принимаете заказ Михаила Тульского?
Мы занимаемся абсолютно всеми расследованиями и... Когда у нас будут достаточные факты для публикования фильмов, хотя мы неоднократно опубликовали расследование в отношении тех лиц, о которых говорит Михаил, мы обязательно публикуем все фильмы, публикуем все, что у нас есть, и всегда. Мы не подчиняемся никаким там тайным сговорам, кланам. Нас это не интересует. Нас интересует коррупция и расследование этих фактов.
Леонид, как психолог, как вы оцените все-таки состояние народа российского? Я понимаю, что это не репрезентативный опрос, но есть много довольно всяких исследований последнего времени. Вот эта антикоррупционная борьба, она перспективна сейчас?
Она перспективна в том смысле, что она показывает аморальность сегодняшней жизни. Поддержка власти стоит на, как я говорил, стоит на ненависти. Власть поддерживается в аспекте ее внешней политики, такой достаточно агрессивной, но она не поддерживается в аспекте ее внутренней политики. Из тех, кто вам говорил, самое интересное, вот, ну, в вашем опросе, самая интересная такая вот дама сказала, а Навальный, он вот тоже, значит, нехороший.
Все
он
такие.
Он просто хочет власть, да? А вот, понимаете, вообще это нормально, что политик хочет власть. Вот. Это не значит, что он хороший или плохой, да? Но что ж ты вообще за политик, если ты власти не хочешь?
Павел, но в России политиков, которые не хотят власти, а хотят
они
денег.
Не политики. Так они не политики, они жулики. Вот. А нормальный политик в нормальной стране должен хотеть власти. Вот. Это нормально. И чем больше конкуренции открытой, да, тем больше людей, которые претендуют на власть, тем лучше. Тем больше людей, которые, кстати говоря, будут говорить Навальному, а что ж ты вот этого не делаешь, тем тоже лучше на самом деле. Вот. Хотя человек стоит критиковать за то, что он сделал плохо, а не за то, что он чего-то не сделал.
Спасибо. Михаил Тульский, Леонид Гозман, Иван Жданов были в студии «Радио Свобода». Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.